Неоколониализм. Неоколониализм – система неравноправных экономических и политических отношений, навязываемая государствами суверенным странам мира – Азии, Африки и Латинской Америки, направлена на сохранение империалистической эксплуатации и зависимости народов этих стран. Материальной основой неоколониализма в развивающихся странах является монополистический капитал империалистических держав, иностранных компаний или их филиалов, банков и прочих. В целях неоколониализма империалистические страны используют экономическое и научно-техническое отставание от них бывших колоний и полуколоний. Идеологическому обоснованию неоколониализма служат неоколониалистские теории. Как система, неоколониализм возник в середине 20 века, в условиях, когда прямое колониальное господство в результате распада колониальной системы империализма, создания и развития мировой системы социализма почти полностью было ликвидировано. Тогда в результате ликвидации колониальной системы было в основном покончено с территориальным разделом мира между крупнейшими империалистическими державами. Но империализм не успокоился, он развернул борьбу за экономический передел мира, за создание новых политических, экономических и военно-стратегических сфер и зон влияния. Это в свою очередь обострило отношения не только между бывшими колониями и империалистическими государствами, но и усилило межимпериалистические конфликты и противоречия. Стремясь сохранить и по возможности расширить империалистическую эксплуатацию, империалистические державы пытались помешать движению новых суверенных государств подлинной независимости, в частности воспрепятствовали процессу национализации собственности империалистических монополий и становлению государственного сектора, не допускали перехода развивающихся стран на путь социалистической ориентации и развития сотрудничества с социалистическими странами. Тем самым, в условиях борьбы двух мировых систем, неоколониализм стремился обеспечить возможность сохранения капитализма, всячески противодействовал распространению социализма, расширению его резервов в Азии, Африке и Латинской Америке. Те из развивающихся стран, которые вставали на путь социалистической ориентации, отвергали неоколониализм, проводя глубокие и последовательные антиимпериалистические мероприятия. Другая часть стран, взявших курс на сотрудничество с империалистическими державами, вовлекались в сферу действия неоколониализма всеми своими ресурсами, служа интересам международных монополий. Еще более обострилась борьба империалистических стран за экономический передел мира после гибели СССР и мировой системы социализма. Ни одна из бывших социалистических стран не смогла получить реальную независимость и суверенитет, а все до единой попали в число стран так называемого «третьего мира», фактически пополнив собой число экономически зависимых развивающихся стран, по сути полуколоний. Неоколониализм проявляется в следующих формах. Проникновение иностранного монополистического капитала в молодые суверенные государства, предоставление им помощи в виде кредитов и субсидий, обуславливающий по существу установление контроля над развитием этих государств. Втягивание развивающихся стран в экономические и военные блоки и политические сообщества, возглавляемые империалистическими державами. Навязывание им неравноправных соглашений. Насаждение марионеточных режимов. Натравливание одних стран на другие. Вмешательство во внутренние дела. Организация реакционных переворотов. Разжигание национальной, племенной и религиозной розни. Шантаж. Ранее, пока существовала мировая социалистическая система, так называемой коммунистической опасностью, а ныне, когда социалистических стран уже почти не осталось, роль пугала играют угрозы международного терроризма, исламский радикализм и так далее. Наряду с этим неоколониализм применяет и прежние методы традиционного колониализма по отношению к странам, пытающимся проводить относительно независимую политику. Военное давление и открытую военную интервенцию. Крайне важным фактором, оказывающим воздействие на формы и методы неоколониализма в современных условиях, является научно-техническая революция, в результате которой происходит углубление разрыва в уровнях экономического развития и в технико-экономических достижениях, используемых в развитых капиталистических странах с одной стороны и в развивающихся странах с другой. Наряду с прежней тенденцией сохранения бывших колоний и полуколоний в качестве аграрно-сырьевых придатков к экономике высокоразвитых капиталистических стран, с конца 20 века широкое распространение получило тенденция превращения развивающихся стран в производственный придаток мирового капиталистического хозяйства в целом. Империалистические монополии стремятся перевести в страны Восточной Европы и бывшего СССР, Азии, Африки, Латинской Америки менее рентабельные производства и производства, вызывающие загрязнение окружающей среды. Используя низкую стоимость рабочей силы в развивающихся странах, монополистический капитал пытается создать в этих странах целые циклы производств, дающие более высокую прибыль, чем в высокоразвитых капиталистических странах. Прогрессивные силы развивающихся стран мира ведут активную борьбу против всех форм неоколониализма, прежде всего против проникновения и засилия иностранного монополистического капитала. Неоколониалистические теории. Неоколониалистические теории – это буржуазные реформистские теории, которые обосновывают необходимость сохранения освободившихся от колониального господства стран в рамках мировой капиталистической системы. Появились после распада колониальной системы империализма и охватывают сферы экономики, политики, социальных отношений и идеологии развивающихся стран. Под лозунгом так называемой «модернизации развивающихся стран» неоколониалистские теории проповедуют западный образец социальных систем, способствуют формированию в третьем мире новой социальной опоры империализма. Появление неоколониалистских теорий определяется стратегическими целями империализма. По форме они представляют собой конгломерат идей, концепций, теорий и доктрин, содержащих апологетику империалистической деколонизации и современной политики империализма в отношении развивающихся стран. Теории неоколониализма можно разделить на две основные группы. Первые включают специально разработанные для развивающихся стран варианты буржуазных и реформистских теорий общего характера. Теория трансформации капитализма, теория гармонии интересов, теория смешанной экономики и другие. Вторая группа – концепции и теории, призванные непосредственно защищать неоколониализм, взаимозависимости, партнерства и другие. Неоколониалистские теории, как и неоколониализм, претерпевают постоянные изменения. В период существования мировой социалистической системы на их эволюцию большое влияние оказывали рост могущества и авторитета социалистических стран, перерастание национально-освободительного движения в борьбу против капиталистических отношений, усиление классовых битв в центрах империализма, а также обострение межимпериалистических противоречий. Например, концепция взаимозависимости, направленная на сохранение освободившихся стран в сфере трансформировавшихся колониальных империй, переросла в теорию партнерства, ознаменовавшую переход от замкнутого к коллективному неоколониализму. Существенное воздействие на эволюцию неоколониалистских теорий оказывал и рост числа стран социалистической ориентации. Выбор социальной ориентации был тогда основной причиной размежевания развивающихся стран. Одновременно это было и важным фактором дифференциации империалистической стратегии в отношении двух групп развивающихся стран, обслуживающих эту стратегию неоколониалистских теорий. Среди неоколониалистских теорий, предлагаемых бывшим колониям и полуколониям, рецепты экономического развития имеются концепции развития сельского хозяйства, индустриализации, борьбы с безработицей, развития, ориентированного на внешние связи и других. Собирательный термин для всех этих концепций – стратегия развития. Главные элементы этой стратегии – политика реформ, направленная на ослабление национально-освободительных движений, методика преодоления возникающих в развивающихся странах трудностей в рамках капиталистической системы. Создатели этих концепций, пытаясь затушевать их неоколониалистскую сущность, нередко прибегают к демагогии. В свое время для стран социалистической ориентации в этот комплекс концепций входили еще некоторые дополнительные элементы. К примеру, попытки доказательств, что все различия в экономическом развитии молодых государств сводятся только к вариантам развития капитализма, который может быть якобы связанным или свободным, государственным или смешанным, централизованным или демократическим. Неоколониалистские теории эволюционировали от прямого противодействия развитию бывших колоний, от стремления законсервировать их отсталость к частичному признанию в тех или иных формах политики индустриализации, к поощрению развития местного капитализма, однако с сохранением контроля над этим процессом в руках неоколонизаторов. Концепция индустриализации, например, предусматривает перевод из развитых капиталистических стран в развивающиеся некоторых отраслей промышленности. При этом речь, как правило, идет об отраслях трудоемких, с низким органическим строением капитала, низкой производительностью труда, малой способностью к накоплению и тому подобное. Эта концепция создает лишь иллюзию индустриализации стран третьего мира, а на деле служит интересу империалистических государств. Последние, в частности, получают возможность снизить издержки производства за счет использования дешевой рабочей силы, сконцентрировать усилия на развитии у себя высокопроизводительных отраслей промышленности на базе новейших научно-технических достижений, создать рынок сбыта для морально устаревшего оборудования, а главное – оказывать влияние на социальное содержание и развитие освободившихся стран, воспроизвести в новых формах их зависимость от империализма. В социальной области неоколониалистские теории проповедуют необходимость достижения в развивающихся странах классового мира, распространения в них идеологии реформизма, создания новой социальной опоры капитализма, среднего класса. Например, теория урегулирования конфликтов в развивающихся странах предусматривает учреждение специальных институтов, призванных локализовывать внутренние конфликты и формировать национальное единодушие, поскольку экономический рост якобы связан лишь со способностью создавать подобные институты, а трудности проистекают только из антагонизмов в обществе этих стран. Тем самым предпринимается попытка приукрасить неоколониализм и капиталистическую систему в целом. Общая направленность неоколониалистских теорий в социальной области – создание благоприятных условий для капиталистического развития, борьба с научным социализмом. В реформистских и либерально-реформистских вариантах теории неоколониализма пропагандируют идеи общества всеобщего благосостояния, этического совершенствования общества и прочее. Утверждая, что для развивающихся стран не подходит ни капитализм, ни коммунизм, сторонники этих идей, однако, выступают за реформы в рамках буржуазного общества и таким образом являются апологетами капиталистического пути развития, защищают неоколониализм. Сторонники неоколониалистских теорий в политической области призывают развивающиеся страны к отказу от национального суверенитета, тем самым стремясь расчистить путь к вмешательству неоколонизаторов во внутренние дела и внешнюю политику этих стран. Понятно, что при этом все виды неоколониалистских теорий обильно сдобрены идеями антикоммунизма, реакционного национализма и тому подобным. Для неоколониалистских теорий типична замена классового подхода к анализу международных отношений антинаучной геополитикой, субъективно-идеалистическая оценка реальности. Рассмотрим некоторые из наиболее распространенных неоколониалистских теорий. Теория гармонии интересов. Теория гармонии интересов – одна из основных догм вульгарной политической экономии. Наиболее известные ее представители во Франции Ф. Бастье, в США Г. Ч. Керри. Бастье, которого Карл Маркс характеризовал как самого пошлого, а потому и самого удачливого представителя вульгарной экономической апологетики, стремился доказать, что современное ему буржуазное общество является самой прекрасной, совершенной, прочной, всемирной и справедливой всех ассоциаций. Отрицая противоречия капитализма и его классовые антагонизмы, Бастье изображал буржуазное общество как гармоническое, основанное на взаимном оказании услуг. Он отрицал объективное содержание стоимости, создаваемой в процессе производства товаров. Стоимость или ценность по терминологии Бастье, есть отношение между двумя обменными услугами. Эти услуги по Бастье оказывают не только рабочие, но и капиталисты и землевладельцы. Доход капиталиста в прибыль он определял как вознаграждение за отсрочку потребления капитала, а земельную ренту, которую он считал процентом на капитал, вложенный в землю, как вознаграждение за услуги землевладельца и его предков по возделыванию и улучшению земли. Идею экономической гармонии Бастье распространял как на производство, так и на распределительные отношения буржуазного общества. По его мнению, доля капиталистов в созданном продукте падает, а доля рабочих растет. Единственное, что может нарушить гармонию, это вмешательство государства в экономические отношения людей. Он выступал за неограниченную свободу конкуренции, полную свободу предпринимательской деятельности, то есть за ничем не ограниченное развитие капитализма. Другой вариант теории гармонии интересов возник в США, ее творцом был Керри. Он не только защищал капитализм, но и оправдывал рабство, существовавшее на юге США. Керри пытался доказать наличие в буржуазном обществе полнейшей гармонии всех истинных и настоящих интересов. В основу своей теории он положил закон распределения. «Из всех законов, установленных наукой, — писал он, — это, вероятно, самый прекрасный закон, так как действие этого закона состоит в установлении полной гармонии реальных и истинных интересов различных классов человеческого общества. Обоснование идентичности интересов пролетариата и буржуазии построено у Керри на неправильном бездоказательном утверждении, будто в капиталистическом обществе зарплата растет вместе с повышением производительности труда, вследствие чего различие в экономическом положении рабочего и капиталиста постепенно стирается. Рисуя самыми радужными красками положение негров на рабовладельческих плантациях, Керри пытался обосновать наличие гармонии интересов рабов и рабовладельцев. На позициях гармонии интересов буржуазии и пролетариата стоял Ф. Уокер, представитель американской буржуазной политической экономии второй половины XIX века. Уокер утверждал, будто прибыль целиком создается предпринимателями, причем величина ее зависит от способности предпринимателя. Рабочие получают зарплату, равную продукту их труда. Таким образом, между зарплатой рабочего и прибылью капиталиста он не видел никакого противоречия. Логичным следствием концепции Уокера были его призывы к миру в промышленности, к мирному урегулированию конфликтов между рабочими и предпринимателями. Американский экономист Гэл Джордж утверждал, что экономические кризисы, безработица и нищета масс вытекают не из самих законов капитализма, а из нарушения этих законов в результате концентрации земельной собственности в руках землевладельцев, которые присваивают в виде ренты все результаты общественного производства. Освобождение капитализма от этих искусственных нарушений, то есть изъятие ренты в пользу буржуазного государства, якобы может обеспечить гармонию труда и капитала, устранить кризисы перепроизводства и бедность масс. Последователями теории гармонии интересов были также М. Вирт и Е. Дьюринг в Германии, Бунге в России. Взгляды Дьюринга, как известно, замечательно были раскритикованы Фридрихом Энгельсом в его работе «Анти-Дьюринг». Идею гармонии интересов, выдвинутую вульгарной политической экономией, восприняла и продолжила буржуазная политическая экономия XX века. Теория гармонии интересов стала составной частью апологетической концепции предельной производительности, ставящей целью затушевать антагонистические противоречия современного капитализма. Согласно утверждениям одного из виднейших проповедников этой концепции американского экономиста Кларка, никакой эксплуатации в капиталистическом обществе не существует, а имеет место сотрудничество различных классов, сообща участвующих в производстве и делящих между собой доход в соответствии с производительностью того фактора производства, труда или капитала, которым обладает каждый из них. На идеях гармонии классовых интересов основаны современные апологетические концепции соучастия, социального партнерства, народного, коллективного капитализма и другие, направленные на то, чтобы теоретически обосновать «народный» в кавычках характер современного капитализма и убедить трудящихся в необходимости поддерживать его. Теория социального партнерства. Теория социального партнерства – одна из разновидностей теории классового сотрудничества. Идеи классового сотрудничества были выдвинуты в трудах Милля, Сея, Бастея и других. По их мнению, социальная гармония классовых интересов основывалась на теории факторов производства, согласно которой в создании стоимости общественного богатства в равной мере участвуют труд и капитал. В конце XIX века, начале XX века, были широко распространены концепции социальной гармонии, ассоциации между трудом и капиталом, участие в прибылях и так далее. Характерной чертой всех этих теорий была идея патернализма. В 1950-е теория социального партнерства получила свое дальнейшее развитие в концепции индустриального общества, выдвинутой Р. Ароном, Гейлбрейтом, Перру, Дарендорфом и другими. Согласно этой концепции, в условиях научно-технической революции капитализм исчезает и уступает место индустриальному обществу, смешанной экономике, а рабочий класс превращается в силу, заинтересованную не в свержении капитализма, а его укреплении. В конце 60-х, начале 70-х, одно из направлений в теории социального партнерства было связано с разработкой проблем участия трудящихся в управлении предприятием и экономикой в целом. ФРГ – это теория и практика соучастия, разработанная правым профсоюзным руководством и вставшая официальной программой объединения немецких профсоюзов. Во Франции концепция участия, выдвинутая в 1968 году президентом Шарлем де Голлем и развиваемая Жаком Шираком. В Великобритании, Швеции, Бельгии и других странах – теория промышленной демократии, направление науки, изучающее социологию индустриальных отношений, Робертс, Пэтман и другие. По мнению экономистов Стрейча, Коула и других, постепенное внедрение совместного управления предприятиями со стороны наемных работников и предпринимателей в конце концов приведет к созданию общества нового типа – к демократическому социализму. Теории индустриального общества. Теория индустриального общества – ряд концепций, выдвинутых в 1960-х годах и попытавшихся охарактеризовать новейшую ситуацию в экономически развитых странах как следствие специфического развития индустриального производства. Французский экономист и социолог Арон обосновал концепцию индустриального общества как общества трансформирующегося капитализма, в котором статус собственности на средства производства теряет прежнее значение. Типичным фактором европейских экономик становится национализация многочисленных предприятий и государственное регулирование. Наиболее отчетливо теория индустриального общества была сформулирована Гейл Брейтон в его книге «Новое индустриальное общество» 1967 год. Базовым принципом своей концепции Гейл Брейт сделал положение о ключевом факторе производства, каковым в каждую эпоху является наиболее редкий фактор. В современном, новом индустриальном обществе таким ключевым фактором стали инженерно-управленческие знания и навыки, поэтому на смену классу капиталистов-собственников приходят новые господствующие силы. Инженерно-административная структура крупных корпораций, техноструктура. Важность данных положений очевидна, поскольку, несмотря на колоссальное развитие науки и техники и увеличение количества инженерно-технических работников и служащих, способ производства материальных благ, капиталистический, не изменился, а следовательно, не изменились и два основных действующих класса, участвующих в общественном производстве – класс капиталистов, которым принадлежат все средства производства, и класс пролетариев, наемных работников, не имеющих собственности на средства производства. Теория смешанной экономики. Теория смешанной экономики – буржуазно-реформистская концепция, согласно которой экономика развитых капиталистических стран в результате роста масштабов хозяйственной деятельности государства превратилась из системы частного предпринимательства в систему так называемой смешанной экономики, состоящей из частного и государственного секторов, которые взаимно дополняют друг друга. Отдельные положения теории смешанной экономики были выдвинуты еще в конце XIX века Шефле и Вагнером. Германия, как цельная теория, разработана в XX веке Зомбартом. Активными сторонниками теории смешанной экономики выступили в период Второй мировой войны и после нее буржуазные экономисты Чейз, Хансен, Кларк, Сэмюэльсон из США, которые утверждали, что контроль над современной экономикой осуществляется как обществом, так и частными институтами, якобы с целью повышения социального благосостояния народов, что благодаря революции в функциях буржуазного государства его экономическая и социальная деятельность может ликвидировать противоречия капитализма, обеспечить бескризисное развитие экономики, высокие устойчивые темпы ее роста. В развернутой форме реформистский вариант теории смешанной экономики, опирающийся на буржуазные теории, был разработан правыми лейбористскими идеологами Кроссландом и Стрейчем из Великобритании, по мнению которых после Второй мировой войны происходит трансформация капитализма в совершенно иную систему, характерными чертами которой в экономической области являются переход руководящей роли от капиталистов к менеджерам, возросшая экономическая роль буржуазного государства, полная занятость и непрерывный рост производства. Эти взгляды нашли отражение в заявлении руководства лейбористской партии Великобритании, 1957 год. Элементы социализма, по мнению теоретиков лейборизма, представлены национализированным сектором, а также связаны с осуществлением буржуазным государством экономических и социальных функций и более равномерным распределением богатства и дохода. В целом, с их точки зрения, смешанная экономика, не будучи уже капиталистической, не является еще социалистической. Однако методологический порог теории смешанной экономики состоит в эмпирическом формально-правовом подходе к новым экономическим явлениям. Хотя в капиталистических странах государство воздействует на экономику и последнее включает в себя государственный сектор, во многих странах довольно значительный, это не дает оснований рассматривать современную капиталистическую экономику как смешанную. Социально-экономические точки зрения и частные, и государственные секторы в рамках капиталистической формации представляют собой один тип хозяйства – капиталистический, так как производство и отношения людей, занятых на предприятиях, принадлежащих буржуазному государству, остаются отношениями капиталистическими, отношениями эксплуатации. При этом не имеет значения тот факт, что в качестве эксплуататора наемных рабочих и служащих, занятых на государственных предприятиях, выступают не отдельные предприниматели, а буржуазное государство, так как последнее представляет интересы всего класса капиталистов. Наряду с этим теория смешанной экономики извращает экономическую роль буржуазного государства, приписывая ему направляющую силу в развитии капиталистической экономики. Хотя экономические функции буржуазного государства в условиях современного капитализма возросли, однако решающую роль в развитии капиталистической экономики государство не играет и играть не может, так как в условиях государственно-монополистического капитализма развитие капиталистической экономики определяет гигантские монополии, а государство находится на службе у этих монополий. Теория смешанной экономики преувеличивает также роль государственных социальных мероприятий и игнорирует тот факт, что они проводятся под давлением классовой борьбы трудящихся, что буржуазное государство проводит антирабочее законодательство в интересах монополий. Несостоятельное утверждение о выравнивании и распределении национального богатства и национального дохода между капиталистами и рабочими. Стремление сторонников теории смешанной экономики выдать государственно-монополистический капитализм за новый общественный строй, вырастающий в социализм, в котором якобы рабочие и капиталисты гармонически сотрудничают в интересах общества, является в действительности апологией современного капитализма, средством отвлечения трудящихся от классовой борьбы. Коммунистическое рабочее движение, рабочий путь.